Сегодня, 26 мая, преполовение Пятидесятницы. Церковь вспоминает мученицу Гликерию Гераклейскую, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Сегодня праздник Моздокской и Дубенско-Красногорской икон Божией Матери. Преполовение Святой Пятидесятницы – один из древнейших христианских праздников. Церковные историки сходятся на том, что он установлен примерно в IV веке во времена святителя Иоанна Златоуста. Известно, что после своего воскресения Спаситель пребывал на земле 40 дней, по прошествии которых вознесся на небо. Он предупредил апостолов о том, что через несколько дней их ждет крещение Святым Духом. И действительно, на 50-й день после Пасхи на учеников Христовых сошел Святой Дух. Они получили дар проповеди Слова Божия. Праздник Преполовения посвящен середине этого срока. Празднование начинается в 25-й день после Пасхи. Преполовение как бы устанавливает связь между Пасхой и праздником сошествия Святого Духа. Однажды Спаситель сравнил благодать Святого Духа с водой, дающей всем жизнь. Теперь Церковь в день Преполовения после литургии совершает малое водоосвящение. Она обращается к Господу с просьбой напоить жаждущие души водами благочестия. В праздничном песнопении «Кандаке» верующий просит у Господа: «На середине праздника законного Ты, Творец всего мира и Владыка, возглашал присутствующим Христе Боже: приходите и зачерпните воды бессмертия. Потому мы припадаем к Тебе и с верою взываем: даруй нам милости Твои, ибо Ты – источник жизни нашей». Святая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода. Ее отец долгое время был градоначальником Рима, а потом переселился в город Троянополь на востоке Греции. Девушка рано лишилась родителей. Она нашла поддержку в христианской общине и вскоре приняла крещение. В это время император Антонин издал указ об обязательном принесении жителями империи жертв языческим богам. Правитель Троянополя Савин назначил для жителей города день общего поклонения статуе Зевса. Гликерия решила, что не сделает этого. Она понимала, что ее ожидают страдания, и долго молилась Господу, прося твердости. В день праздника Зевса девушка начертала крест на лбу и явилась в языческий храм. Она стояла на возвышении в лучах солнца и горячо молилась о вразумлении язычников. Внезапно статуя Зевса рухнула на пол и разбилась на мелкие части. Из толпы в сторону девушки полетели камни, но ни один не коснулся ее. По приказу правителя Гликерию заперли в темнице. Когда через много дней камеру отворили, девушка была жива и здорова. Все это время пищу и воду приносили ей ангелы. Гликерию истязали, но по молитвам девушки раны ее исцелялись. Ее тюремщик, увидев такие чудеса, сам принял христианство. Святая Гликерия приняла мученическую смерть на арене с дикими зверями. По преданию, перед ее кончиной раздался голос с небес, призвавший к себе Гликерию. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет мученицу Гликерию и просит ее: моли Бога о нас. Святой мученик Александр Римский жил в III веке. Он был военным и служил в Риме. Юноше шел 18-й год, когда римский император Максимиан издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в храм Зевса для принесения жертвы. Военачальник Александра собрал солдат и сообщил им о приказе. Но юноша, воспитанный в христианской вере, отказался подчиниться. Военачальник испугался за свою жизнь и донес на воина. За Александром выслали стражу. Дело было глубокой ночью, юноша спал, Но ангел разбудил его, возвестил о том, что Александру предстоит мученический подвиг, и сказал, что не оставит его. Александр вышел навстречу страже с радостным и светлым лицом. Тюремщики были настолько поражены, что упали на колени перед воином. Юноша ободрил стражников и попросил выполнять данный им приказ. Он смело исповедовал свою веру, отказался принести жертвы идолам. Александра для устрашения других христиан возили по городам империи и публично предавали пыткам. Все это время юношу сопровождала его мать. Она поддерживала сына в испытаниях. Наконец, Александру вынесли смертный приговор. Но палач застыл. Он увидел двух ангелов, пришедших за душою мученика, и в слезах стал просить прощения у святого Александра. Сегодня свои именины празднуют все, кто крещен в честь мученика Александра Римского. Твердость в вере и верность своим принципам вдохновляют всех, кто почитает мученика Александра Римского. Поздравляем именинников и просим святого Александра как нашего сомолитвенника. Моли Бога о нас. Святой исповедник Георгий жил в Константинополе в первой половине IX века. Это было время иконоборчества. Император Феофил, большинство знати и часть духовенства были сторонниками этой ереси и считали, что иконы подобны идолам. Сами святые образы уничтожались, а тех, кто их хранил, чтил и рисовал, преследовали, ссылали и предавали смерти. Среди тех, кто не отрекся от почитания икон, были и византийские патриархи, и монахи, и видные богословы. Многих церковь прославила в лике святых. Георгий был богатым горожанином, но он понимал всю неправоту иконоборчества. Он отказался исполнить повеление императора Феофила. Он открыто объявил, что, поклоняясь иконе, мы почитаем не доски или краску, но их вечный первообраз. Тогда император приказал отнять все имущество Георгия, а его самого с веревкой на шее прогнать по улицам Константинополя и бросить в темницу. Затем Георгия со всей семьей отправили в ссылку. Там он и скончался. Церковь чтит его как исповедника своей веры.
Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Вспоминая исповедника Георгия Константинопольского и других мучеников и праведников, пострадавших от преследований, церковь просит их: «Молите Бога о нас».
Священно-мученик Христофор родился в 1869 году в Рязанской губернии в семье священника. Он успешно закончил Московскую духовную академию, защитил диссертацию, преподавал. В 1900 году Христофор стал священником. С 1906 года до своей мученической кончины он служил в московском храме мученика Иоанна Воина. Кроме священнических обязанностей, Надеждин преподавал, проводил вне богослужебные беседы, собиравшие по несколько сот человек. В 22-м году протоиерея Надеждина арестовали. Его обвинили в том, что в проповеди он в качестве причины наступившей разрухи назвал «нравственное падение народа». Также в вину отцу Христофору поставили сопротивление изъятию церковных ценностей. Священник не признал обвинений. В последнем слове на заседании суда он сказал: «Не проходило ни одного большого праздника, чтобы я не призывал помогать голодающим. Отделение церкви от государства я приветствовал всегда». В ту минуту, когда церковь отделяется от государства, священник становится свободнее. Вместе с протоиереем Надеждиным судили еще 10 человек – священников, монаха и мирянина. Всех приговорили к расстрелу. Известно, что вопрос об изменении меры наказания осужденным выносился на заседание Политбюро. Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали за смертный приговор. О помиловании ходатайствовал патриарх Тихон, но его просьба осталась без ответа.
В 2018 году состоялось открытие и освящение памятной доски мученику Христофору Надеждину у входа в церковь Иоанна Воина, где он служил. При церемонии присутствовал правнук и другие родственники Надеждина. В храме хранят память о священном мученике. Мы молимся ему о даровании твердости в вере и просим: священномученик Христофор, моли Бога о нас.
В 2000 году Русская Православная Церковь причислила к лику святых 103 священников и монахов, арестованных и осужденных за веру в 1937 году в украинском городе Черкасы. Многие из них были расстреляны, другие не вернулись из лагерей. Из документов видно, что часто приговоры выносились еще не арестованным людям. Черкасские историки церкви приводят лишь один случай возвращения священнослужителя из лагеря. В 20-е годы по стране прокатилась первая массовая волна репрессий по отношению к священнослужителям и верующим. Тогда расстрельных приговоров было еще сравнительно мало. После 5-7-летней ссылки многие получили предписание, запрещавшее жить в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, Киев, Харьков. Поэтому множество ссыльных священников, монахов переезжало в небольшие города, такие как Черкасы. Перепись населения 1937 года в стране показала, что 2/3 граждан продолжают называть себя верующими. Тогда власть предприняла новую атаку на церковь. В конце июля 1937-го был издан оперативный приказ. 4 месяца отводилось на то, чтобы провести массовые репрессии. Страну разбили на секторы. Каждый имел свой план на уничтожение. Пока установлены имена 103 новомучеников из Черкас. Сбор материалов продолжается.
По словам патриарха Кирилла, никогда защита веры не сопровождалась такими страшными и кровавыми гонениями, какие претерпел наш народ. Трудно сказать, что было бы со вселенским православием, если бы в России оно было уничтожено. По милости Божией, такого не произошло. Мученики и исповедники российские ныне предстоят перед Господом. Мы уповаем на них, как сомолитвенников, и просим: святые новомученики черкасские, молите Бога о нас.
Моздокская икона Божией Матери – это список со знаменитой Иверской иконой Богоматери. По преданию, в 13 веке царица Тамара прислала образ в дар принявшим крещение христианам осетинского аула Марьям Каду. Тамара сама была дочерью осетинской княгини и проявляла особое попечение о родном народе. Икона эта впоследствии прославилась чудесными знамениями. Церковь, в которой она стояла, 3 раза горела, но святой образ находили целым на горе неподалеку от храма. В конце 18 века икона явила чудесное знамение. Несколько осетинских семей переселялись из Марьям-Каду и взяли икону с собой. Арба со святыней остановилась как вкопанная у Моздока. Ночью от иконы исходило необыкновенное свечение. Епископ Гай узнал о чуде и с крестным ходом отправился к иконе. На том месте, где она находилась, была построена часовня, а позже храм. Святитель Игнатий Брянчанинов отмечал, что икону чтут и христиане, и армяне, и мусульмане. Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае служение апостола, писал он. В годы революции святыня была утеряна. Сейчас в Моздоке в Успенской церкви хранится список с нее. В епархии проходят крестные ходы по городам и станицам с участием Иверской Моздокской иконы Божией Матери.
По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя моздокский образ Богоматери, мы молим Царицу Небесную: спаси нас!
Красногорская икона Божией Матери была обретена в 17 веке близ Красногорского монастыря в Черкасах. Икона висела на дубе, поэтому и получила наименование «Дубинская». Образ перенесли в Покровский собор и поместили над входом в алтарь. Икона пользовалась особым почитанием. По молитвам к Богородице перед этим образом не раз совершались чудеса. Каждый год 24 августа устраивался крестный ход с иконой. После революции монастырь был закрыт, а иконы были переданы в городской музей. Сохранилось описание иконы, датированное 1925 годом. После этого о судьбе Дубинской иконы ничего не известно. По одной версии, она погибла при эвакуации музея в годы Великой Отечественной войны. По другой, святыня может находиться в частной коллекции. В Красногорском монастыре хранится чтимый список с иконы. В день Преполовения Пятидесятницы в монастыре вспоминают, как по молитвам к Богородице обитель была спасена от пожара и эпидемии.
По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, говорит им: «Молите Бога о нас». К одной Богоматери она употребляет слова «Спаси нас».